Isso, não seria antipático, não seria tipo duridade. Епізодом прошлого Большого театра. Поэтому редакция решила просить дать свою статью заслуженную артисту, лауреату Сталинской премии, Викторину Владимировну Кригер. Разрешите предоставить ей слово. Прошу.
Товарищи, 175-летний юбилей Большого театра – это праздник не только одного Большого театра, это праздник всего советского искусства в целом. В то время, как за рубежом идет лихорадочная гонка вооружения, в то время, как поджигатели стараются разжечь огонь новой войны, мы строим свою мирную жизнь, созидаем свою культуру, свое замечательное искусство. В праздновании нашего юбилея мы еще и еще раз видим ту огромную заботу, то внимание, ту любовь к советскому искусству и нам, работникам его, со стороны партии, правительства и лично товарища Сталина. Товарищи, Великая Октябрьская социалистическая революция с первых своих шагов начертала перед нами путь, по которому мы пошли в дальнейшем. Этот путь – служение великому нашему героическому народу. Наш народ любит, ценит и понимает наше искусство. Я буду говорить о хореографическом искусстве, потому что оно мне, естественно, близко, ему я посвятила свою жизнь, и хочется поговорить и поделиться с вами какими-то моментами, которые запечатлелись в памяти вот в течение лет после Октябрьской революции. Я помню первый год в Большом театре после Октябрьской революции. Мы тогда, плеяда артисток, и я в том числе, собственно, недавно школу тогда кончили, хореографическую, и очутились перед новым советским зрителем, который совершенно потряс нас своим необыкновенным вниманием, своим необыкновенным энтузиазмом, с каким он смотрел спектакль. Ведь тогда очень многие скептики говорили, ну, искусство хореографии такое трудное, такое тонкое, ну, разве оно будет понятно новому рабочему зрителю? Это искусство эстетное, это должны в нем разбираться. Но эти люди очень ошибались. Я помню Большой театр, спектакли, помню, я танцевала «Дон Кихот». Был холодный театр, тогда еще почти не топили. Стынущее дыхание было. В антракте мы все одевали валенки на разгоряченные ноги. Потом перед выходом снимали и шли опять на сцену, танцевали и получали огромные аплодисменты. И самое замечательное, товарищи, мы все понимаем, творческие работники, что такое контакт с публикой. Когда вот это теряется, рвется эта нить, и когда рампы не существует, и сцена, и зрительный зал одно целое. Вот такое ощущение было у нас. Не было рампы. Было одно целое зритель, и мы актеры. Это было чудесное время. Чудесные были ощущения. И помню другие моменты, когда мы выходили в означенный час, день, на Пушкинскую площадь, там стояли подводы, и нас развозили по концертам. Мы за это получали продукты. Или так ехали, приезжали в какой-то рабочий клуб. И вот, товарищи, мне сейчас хочется с вами поделиться о таких моментах. Ведь иногда детали, какие-то штрихи, какие-то мелочи, а они запечатлеваются иногда больше даже каких-то крупных событий. И вот на некоторых моментах мне хочется вам рассказать, как я наблюдала лично, как растет рабочий зритель, как растет его критика и понимание в искусстве. Сначала простым, безыскусственным языком, может быть, далеким от того, как надо выражать свои мысли в отношении хореографического искусства, он говорил свои впечатления. И вот я помню, товарищи, один такой концерт. Приехали мы в клуб. Было полно рабочих, было все, понимаете ли, такое приподнятое настроение у всех. Устроитель концерта к нам подбегает и говорит: вы что будете танцевать? Знаете что? Вы станцуете лучше что-нибудь, какой-нибудь характерный танец, там из балета, венгерской какой-нибудь, полечку какой-нибудь. Знаете, все-таки еще он не понимает, не надо классики, боже сохрани, классической какой-нибудь. Одна из нас все-таки решила, вопреки этому самому устроителю, протанцевать классическую вариацию из балета «Дон Кихот». Оделись пачки, оделись танцевальные туфли, вся вариация идет на пальцах. Успех был большой. И по окончанию пришла делегация. И вот я помню, как один старый рабочий выступил и сказал: нам, говорит, понравился концерт, все понравилось. А вот, говорит, больше всего понравился танец, как, говорит, это вот выразится, вот вы уж, говорит, меня извините, но вот вы это, вот на копытцах что, танцевали. Вот мы, говорит, поняли, что этому надо учиться очень много, в это надо вложить очень много труда, в этом есть большое мастерство. А все полечки и другие танцы, это очень хорошо, но, пожалуй, и наши ребята станцуют. Это была критика человека, который впервые видел хореографическое искусство. И вот помню какой-то другой этап. Прошли годы. Где-то в Донбассе, в рабочем поселке, опять после концерта, мы устраивали дискуссию, и вышел рабочий и сказал: товарищи, вы напрасно думаете, что нам обязательно в искусстве нужно прививать легкую какую-то музыку. Нет. Вы нас приобщайте к серьезным классикам. Давайте нам Чайковского, давайте нам Шопена, Римского-Корского. Мы будем на них учиться, мы будем все больше и больше приобщаться к искусству. Этот человек уже говорил и другим языком, и другие предъявлял требования, товарищи. И вот перед Отечественной войной в Сибири, на одном из металлургических заводов, после концерта тоже пришли рабочие разговаривать, и рабочий уже говорил так: как хорошо, что вы танцуете не только под музыку, но вы танцуете музыку, то есть средствами движения выражаете музыкальную идею, заложенную в произведение композитора. Вот, товарищи, вот, может быть, по таким штрихам много можно сказать, как и увидеть, как рос наш зритель, как возрастал его вкус, его требования и его понимание. Я помню, как в годы революции, то есть после нее, какие были трудности у нас с репертуаром. Опять-таки тоже появлялись, понимаете, либреттисты, появлялись устроители, все, да и в самом театре тоже говорилось: товарищи, что же мы будем давать, как бы нам приблизиться к зрителю, давайте мы что-нибудь переделаем, принцев как-нибудь наскоро, что-нибудь такое делайте. И, товарищи, поверите ли вы, какие иногда приносились либретто? Вы не поверите, но я разрешаю вам рассказать и даю вам слово, что это не вымысел мой, я бы не имела права этого сделать. Товарищи, я помню, как ко мне принесли либретто однажды. Я раскрыла его, и автор мне говорит: слушайте, надо сделать балет на медицинскую тему. Как на медицинскую тему? Так, говорит, это будет замечательно, это будет актуально, это научно будет, вы понимаете, это ново, довольно принцев, довольно фей, ангелов, вот замечательно. Вы прочтите действующие лица. Товарищи, я вижу. Действующие лица в либретто. Микробы, красные и белые шарики и действующее лицо туберкулез. Я спросила автора. Я говорю, товарищ, ну как же это будет? А вот, говорит, видите, у меня хронометраж, как это будет? Микробы, массовый танец, кордебалет. Борьба белых и красных шариков, корифейки могут быть тоже кордебалет и так далее. Товарищи, это не шутка. Это приходили люди и говорили, это, понимаете, бредовое такое либретто приносилось и говорили, вот, товарищи, ново. Это я беру как крайность вот такие либретто. Но что у нас сплошь и рядом. Приходили к нам и говорили, товарищи, знаете что, сделаем рабочего. Вот как принц перековался. Давайте, вот он вошел в народ, побывал и стал рабочим. Чудесно. И такие либретто были сплошь и рядом. Это было брожение умов совершенно в театре. Что делать, как? Ставились балет «Смерч», ставился еще какие-то балет, я уже забыла, которые потом снимались, все это такое. И вот, товарищи, в 27-м году большой, крупнейший мастер хореографии наш Василий Дмитриевич Тихомиров, которого вы все знаете, наша уважаемая Екатерина Васильевна Гельцер, художник Курилка и самый основной вдохновитель, композитор Глиер, сделали впервые, сочинили балет «Красный маг». Это был поистине первый советский балет на советскую тематику. Этот спектакль, который вообще потряс зрителя, та постановка, это спектакль, который называли буквально массовым гипнозом зрителя, потому что когда появлялась только «Красный маг», куда бы ни приезжали, вот потом впоследствии с коллективом молодого балета мы ездили по всем рабочим районам нашей необъятной страны, и везде, если появлялся «Красный маг», то вообще публика необычайно реагировала на это. И после «Красного мака» опять какие-то начались трудности, опять какие-то, понимаете, загибы, правда, не в такой степени, как с таким либретто, но, во всяком случае, были у нас и такие ошибки, как «Светлый ручей», вы помните. Тогда, правда, в 1936 году крепко нам указала на наши формалистические ошибки. Это нам дало очень большой стимул еще глубже, еще, понимаете ли, по-настоящему отнестись к советскому спектаклю. Дальше мы начали выравниваться. И, товарищи, на протяжении всех лет, посмотрите, все-таки спектакли в нашем Советском Союзе на советскую тематику, во всяком случае, приближающуюся к тому уровню, какой должен быть, очень немало, товарищи. Возьмите в театре Немировича «Берег счастья». Прекрасный спектакль. «Аистенок» в Большом театре. «Доктор Айболит» в театре имени Немировича Данченко. «Светлана» балет был Клебанова у нас в Большом театре. Это, конечно, все были поиски, которые дают уже сейчас известные результаты, приближающие нас к подлинно советскому спектаклю. Товарищи, мы стоим сейчас перед очень серьезными задачами. Задачей по-настоящему поставить советское искусство. Если в нашем оперном искусстве Большого театра мы преодолеваем и очень большие тоже моменты ошибок, но есть и свои большие плюсы. Большие плюсы в классическом репертуаре, товарищи. Посмотрите наши спектакли, скажем, «Хованщину», «Борис Годунов». Мы пересмотрели их глазами сегодняшнего человека. Мы пересмотрели их по-настоящему тематику. Если, скажем, Борисе Годунове раньше была на первом плане трагедия самого Годунова, сейчас у нас главное действующее лицо – народ, его чаяние, его переживание. Если в «Хованщине» раньше на первом плане была трагедия, личная трагедия Марфы, то сегодня мы видим совсем другое. Мы видим, как борется старое боярство реакционное с реформами молодого Петра. Мы пересматриваем и классический репертуар. Точно так же мы сейчас строим наш балетный, приближаясь к тем заданиям, которые нужны нашему сегодняшнему зрителю. Товарищи, мне кажется так, что советский спектакль по-настоящему должен быть тогда полноценным, когда мы перестанем на сцену переносить быт. Вот эту бытовщину, вот это копирование какой-то, может быть, прозы для искусства. Мне думается, что в советском спектакле настоящем мы должны показать, насытить этот спектакль романтикой высокой. Мы должны показать вдохновение созидательного труда. Мы должны показать во всем облике лицо, прекраснейшее лицо моральное нашего советского человека. Такой спектакль ждет наша современность. И мы должны его сделать все, невзирая на то, представители это хореографии, оперы, драмы, все этого спектакля ждут. Мы должны сделать его, чтобы он был достоин эпохи великого вождя товарища Сталина.